Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Сегодня мы в Дунте. Это маленький населенный пункт на рубеже Лимбургского и Салацгрифского района, прямо у трассы, ведущей на Таллин. Хотя это место сейчас будет принадлежать Лимбургскому краю. И действительно, до Лимбуржа недалеко, всего 24 километра. А до Видземского побережья Рижского залива и вовсе рукой подать. Впрочем, Дунте особо представлять не приходится. Населенный пункт, хоть и мал, проживает здесь постоянно всего 25 человек, по данным переписи, но известен на всю Латвию. Ведь именно здесь находится знаменитый музей барона Мюнхгаузена. И едва вы выходите на автобусной остановке, как по правую руку увидите огромную пивную кружку с изображением барона. Старая мельница, превращенная в липоватую гигантскую кружку, конечно, не образец изысканного вкуса, но место маркирует. А мы с вами в музей пока не пойдем, а отправимся немного назад, в сторону Риги, вдоль густого красивого ельника, радуясь, что до него еще не добрался топор дровосека, как до больших сосен на стороне музея, где внушительное пространство за остановкой покрывают широкие, еще сияющие тарелки низких пеньков и горы поверженных веток. Сворачиваем по указателю мастерская гончара, прямо по курсу очень маленький, словно игрушечный старый домик, на крыльце которого под навесом раскачивается от ветра кресло-качалка. Справа пруд, недалеко от пруда большая одноэтажная постройка. Это и есть гончарная мастерская. Впереди хозяина бежит нам навстречу маленькая звонкая собачонка. Гончар Арни Спрейс приглашает в мастерскую, прямо к столу. Кофе с медом и тут же с ложечки предлагает мед собачке.
Этого нет, ему перго или вересковый мед нужен, он такой гурман.
Ты перго ешь? Ничего себе! Вот это да!
Вот, ну и какой интерес радио в моей личности скромный.
Хочу узнать, как вы тут живете.
Знаете, в советское время был анекдот. К Чукче пришел журналист и спросил в далеком Якутии, как вы жили до революции. До революции мы жили, чувствуя голода и чувствуя холода. А как сейчас живете? Чувствуя голода, чувствуя холода и чувствуя решительности нашей партии и правительства.
Еще и в советское время у вас уже была здесь мастерская, разве?
Да, это где-то с 82 года. Я, когда вернулся с армии, я, в принципе, уже в армии, когда служил, я решил, что не будет своя мастерская, буду работать вне зависимости от государства, вне зависимости от партии, потому что я служил в политотделе, именно как художник, библиотекарь, почтальон, киномеханик.
А где же вы служили? Где вас так взяли?
Да, в далеком Североморске. Это недалеко, с Норвегии. Тогда назывался Северо-Западный плацдарм военных действий. Ну и с того времени я понял, как...
Ну подождите, вот вы туда прибыли и сказали, что я художник, да?
Нет.
Или как было?
Нет. Во-первых, я в то время уже понял, что меня там забрали незаконно, потому что Советский Союз по международным соглашениям не должны были нас призывать, потому что граждан оккупированных стран нельзя призывать в армию оккупации. Но это не мешало ни немцев, ни Советского Союза нас призывать. Там очень много было наших соотечественников, которые очень хорошо служили. Ну вот, и там набирает реально рабов, целый эшелон. Он пришел с Риги через тогда Ленинград, Мурманск. Там ребята не выходят с поезда. Там приходят так называемые купцы из военных частей. Ну и искали художников, кто умеет рисовать или делать лозунг. И тогда из 300 человек я был один по такой профессии, хоть это профессия, ну так. Я учился в художественное училище тогда, и оттуда меня призывали. Тогда я попал прямо с Мурманск в Североморск, и тогда прямо в клуб. В прямом подчинении замполита.
Можно сказать, что вы хорошо служили так, не очень страшно.
Нет, я очень успешно, потому что потом начинались военные действия в Афганистан полгода позже, но и просто повезло.
Арнис высокий, широкоплечий, стройный, на щеках богемная небритость, а волнистая шевелюра уже тронута сединой. И скорее похож он на благородного рыцаря из голливудского блокбастера.
Вот оттуда и пришла мысль, что надо как-то постараться, не хотелось бы идти в заводе работать или там рисовать плакаты. И хоть в армии, конечно, пришлось там очень много разных пропагандистических этих плакатов, но там было интересно. Я думаю, я там Ленина рисовал чуть не 17 раз. Там был уже готовый шаблон. Мы основное оформляли ленкомнаты, клубы. Ну и там эта мысль, да, она уже созрела, что надо этому идти и стремиться, чтобы работать спокойно, не работать на коммунистов и работать именно дома. Тогда это было возможность, потому что там ты должен был считаться, что ты где-то работать. Многие диссиденты работали пожарниками или устроились как-то сторожами или в кладбище. Там очень интересно. Но у нас мы могли сдать свои работы уже в то время в художественный фонд в галереях и отдать их, так называемое, это дайр, это было такое предприятие, где люди дома работали, раз в месяц сдавали, а зарплату получили на книжку. Вот такой экскурс с 82-го года.
Жили-то вы до армии где?
Здесь тоже.
Что же здесь? Прямо здесь родились?
Здесь я живу с возраста 2 недель, когда мой дед меня старым москвичом привез сюда. Вот и с этого момента я сознательно себя чувствую очень счастливым, потому что, скажем...
А почему я... дед? А родители где?
Ну, родители, тогда мама не имела возможности вести автомобиль. Еще старый москвич.
Ясно.
Ты так... То чего?
А родители чем здесь занимались?
Ой, тут получилось так, что мы не попали под... репрессиям 49-го и 41-го года. У нас было, мы считались родителями, бабушки, они, ну, с 12 гектаров считался там не особо большой крестьянин. Но остальных тут соседей очень много, много которых вокруг видели, они их сослали, и многие уже не вернулись. Но мой прадед как-то успел тут и не знаю, каким образом многих предупреждать. Но и так бабушка осталась здесь. Она во время войны не уехала в Германию, потому что тут были ее родители. Хоть была такая возможность. Но и тогда она попала при общем коллективизации. Она работала в колхозе. Но очень интересным образом она могла держать колхозные свиньи в своем хлеве. Так мы первые детские воспоминания, где соломы, эти будки со свиньями. А мама постоянно работала как фельдшер, медработник, она езжала в Ригу каждый день туда-обратно. Но мне это очень не нравилось, потому что тут надо, если в Ригу с общественным транспортом, это куда? 1,5 часа туда, 1,5 обратно. Каждый день 3 часа жизни надо терять на транспорт.
Здесь война же вроде больница была.
Тут разные, тут много больниц. Но она работала там, я помню, туберкулезный диспансер раньше на Пернусе, потом на Алтенусе.
А гончарному делу кто вас научил?
А я учился уже сам.
Почему именно гончарному делу?
Ну, это как-то мне понравилось. весь этот процесс. Гончарное дело я видел как-то больше в сельском местности, в природе. Мне очень понравилось, когда люди, вот старые мастера, работали именно на хуторе. Все там свободно, там можно работать, и можно обжечь дровами. А я учился, было очень хорошее училище прикладного искусства.
А ты где, в Риге?
В Риге, да. На Лашплеше было отделение. Она и до сих пор, она называется так по-другому, школа искусства и дизайна. И тогда, да, тут уже потихоньку я делал печь гончарную.
Сами?
Да, да.
А вот здесь у вас не печь разве вот это?
Да, это даже три печи.
Три печи?
Это тоже
печь. И вы сами делали их все?
Ну да, но не все сам.
У Арниса удивительная мастерская. Все в ней подчинено строго упорядоченному духу работы. Потолка нет. Свет проникает через окна в двускатной крыше. Вся конструкция дома кажется легкой, а опирается на тяжелые старинные балки, создающие особый пространственный ритм. Поперечные служат еще и полками для вазочек и кружек. У стены полочки с медом дополняют золотисто-коричневый, теплый колорит помещения, довольно просторного. Но здесь стесняться деревянный стол с двумя гончарными кругами, внушительным станком с валиками для раскатывания невероятно больших глиняных лепешек и тремя разными по размеру электрическими печками.
Но вот эта огромная печь, это вы сами делали ее, что ли?
Да, да.
Прямо сами?
Ну, не
вот такой огромный.
Там. Я ее собирал все вместе. Вся электроника – это немецкая, спирали, которые нагревают температуру, это шведские, это канталь, и кирпичи из Англии. Но все лучшие материалы. Именно в этой печи я делаю кристаллическую керамику на очень высоком обжиге, на 1295 градусов.
Ого, а обычно как бывает?
Обычно я не знаю.
Нет,
обычно ничего не бывает.
Нет, обычно, если на высоком обжиге, обычный обжиг на обычную керамику.
А что это обычная
не
керамика?
Бывает? Нет,
она
вы сказали.
Не бывает обычная.
Не бывает?
Каждая бывает по-своему, своей температурой, по своей технологии. Каждая глина есть своя температура, где ее обжечь. А обычную керамику делают домохозяйки, женщины, дети и другие дураки.
Ой,
которые сейчас так много наборов. Ой, тут куча делает разную гадость. Там просто страшно смотреть. Ну, вообще без понятия. Это печально.
Так мы остановились на чем? Вы закончили училище и стали уже здесь работать, да?
Нет. Там пошло все по-другому.
После армии?
После армии, да. Я, в принципе, здесь уже работаю. 82-го года примерно.
И вот этот дом, он был?
Нет, я
построил. Это же вы построили?
Да, да.
А вот те дома, это вот там, где
вы жили? Это 36-го года. Уже в то время с канализацией, уже с водопроводом в 36-м году. 35-36 год мы по многим достижениям жили лучше в Финляндии. Просто был перерыв 50 лет, и сейчас приходится всех догонять.
Ну, догоняем?
Да, я думаю, что да. Даже в многих направлениях. Есть знакомые люди, которые создали уже фирмы в Америке, где работает 200 американцев.
Но это в Америке?
Нет, это здешние фирмы.
А работает в Америке?
Да, да, да. Живет здесь и дела руководит уже. Смотрит, как Америка работает.
А почему не здесь создать фирму?
И здесь фирма есть, и в Америке есть.
А что они там делают?
IT-технологии.
IT, ага.
Это здорово.
За домом через окно видна большая территория, плотно уставленная разноцветными домиками ульев.
Тут луга вот это, да? Все.
Тут огромная территория. Мне повезло, что вокруг биологическое хозяйство. Уже с весны вот первый мед будет, как только верб начнет. Появятся такие желтые пятнышки, тогда уже пыльца пойдут. Потом одуванчики, клен, малина, белый клевер.
А тут много лесов рядом?
Да.
Мы тут вышли, там так порубили леса у вас, да, просто да, вокруг. Да, это да. Что такое?
Государственные леса. Их обновляют, старые снимают. Сейчас в каждом вырубке есть уже...
Посадки?
Да, сосны. Тут будут сосны. Они уже такие на 50 сантиметров.
Жалко, как все так пусто выглядит, да, нехорошо. Да, да, да. А вот еловый лес шикарный, такой дремучий.
Да.
Ну, тут лесок такой небольшой, красивый. А грибы есть?
Ну, как когда?
Пришел парень, который помогает Арнису с пчелами. Как раз был день чистки ульев.
О, уже костюм пчеловода. Ага. Главный такой весь парадный, парадный, да, костюм. Это фирменный.
Это специальный.
Специальный, да.
Там показывает, что люди полуголые идут, но это так для показухи. Это если надо серьезно работать с многими пчелами.
А через джинсы не прокусывают?
Нет, нет, сейчас.
Да куртка такая хорошая, с рукавами. Угу. Ты на кого там? На кого ты так лаешь? Кто там? Там нет никого. Чего ты лаешь-то? Нет никого.
Там вороны.
А, на вороны.
Там не ладить с ними. Вот
в советское время что вы делали после 82 года? Вы здесь уже начали работать?
Да, 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 да. Да, да, в керамике. Я именно керамикой работал.
Тогда была возможность продать где-то? Вот в Дайлорадо вы сдавали?
Да, это да, но это уже было время...
Повеяло свободой.
Я начинал, когда Брежнев умер. И тогда уже 85-й, там уже это движение... продолжалось уже быстрее. Но основное, как и тогда, так и сейчас я торгую дома все. Я стараюсь не езжать ни на рынки, ни там разные дурные мероприятия. Я основное все.
Дурные мероприятия.
Все. Ну да, вы знаете, если куда-то приглашают, там они же, это организаторы, у них хватает ума, скажем, поставить там человека живописи или с хорошей керамикой вместе с колбасой, где там варится колбаса и жарится шашлык. Поэтому, что мы тут говорили, что этнографический музей, это ярмарка, это очень такая довольно уникальная. То, что, скажем, за границей бывает, Германии делает, ну, там, типа праздник города, так и так. Но это такой тингл-тангл. Там все вместе, и тоже и колбаса, и сосиски, и пиво. Ну а эти мессы, которые художественные мессы, ну они очень дорогие. Там зарабатывает только организатор. Если кому-то приезжать и платить там 4-5 тысяч за место, чтобы участвовать.
Это в Германии?
В Финляндии тоже, в Швеции тоже.
Но вы побывали везде?
Да, 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 я везде побывал.
А в Ригу, вы мне говорили, 2 раза в год ездите?
Нет, я вообще не еду.
Вообще не едете?
Нет, я не чувствую никакой понадобности. Я поезжаю в 3 случаях. Если я должен улететь... прилететь, если кто-то умер. Теперь есть возможность же все привозить сюда. Это, слава богу, коронавирусу, что уже продавцы не ходят пальцы веером и все-таки присылают сюда. Хоть это стоит денег, но не таких огромных, чтобы тратить свое время и энергию езжать в Ригу. А вот в Риге вообще все несчастья. Основной в Латвии уже с 13 века начинается. Я бы хотел Ригу перенести правительство в географический центр, чтобы в географическом центре, где люди могли спокойненько съезжать.
Это что значит?
Это так, что Рига, она высасывает людей из Латвии очень много. Многие стремятся там. Есть многие места, где уже некому жить. Просто страшно. Но хоть сейчас и противоположная такая тенденция. Много провинций живет и миллионеры. Очень удобный воздух, чистый. И не так далеко с Риги. Но это накопление людей, это, конечно, страшно. Как-то было все время, что весь бизнес, все только в Риге. Эта тенденция очень плохая. Потому она мне очень интересна. Я с удовольствием еду в Цесис, смотрю, или Валмера. И очень приятно смотреть, когда эти города развиваются при таком умном руководстве и при уже там инфраструктуре. Это здорово.
А здесь в Дунте много народу? Здесь маленький поселочек?
Смотря как. Тут очень большой дачечный этот поселок. Хоть это называется Скулте вообще-то.
Скулте?
Скулте, да.
Здесь вообще граница, да?
Да, да, граница отсюда
полкилометра. Лимбуже и Салцгревского района, да?
Да, его уже сейчас будет обратно, Лимбужский район.
То есть Салцгревского не будет? Все это поглотит?
Лимбужский. Опять будет объединяться. Когда-то потратили кучу денег, чтобы всех разделить. Сейчас куча денег, чтобы всех объединить. Ну, так там.
Ну, так умное же руководство, вы говорите.
Ну, да, да, до маразма. У нас же хотели чисто сельскохозяйственная волость, вот это Скулте, присоединить Саукрасты. Ну, это просто ужас. Почему я против? Я говорю, пусть Саукрасты занимаются... Это курортное место. Пусть занимается в рамках своей компетентности. Они могут решать вопросы, какие купальники носить, какой величины, да, там, а не заниматься серьезным делом. Тут же сельское хозяйство, тут много.
А что здесь делают?
Ой, тут очень много. Вот, скажем, здесь рядом биологическое хозяйство с коровами. Они сами производят от молока до сметаны, йогурта.
Это вот здесь, прямо за остановкой, в другую
здесь,
сторону?
Здесь, да, да, да. И они торгуют на местном рынке. Дальше тут есть хозяйство биологическое, которое пшеницу экспортирует в Америку.
А здесь разве хорошая земля для пшеницы? Здесь же рядом море как-то не очень.
Ну, около моря пшеницу, наверное, на пляже нельзя сажать, да, но здесь уже земля по-другому.
Да?
Да, да.
А сколько здесь до моря?
Если полететь как птица, тогда 2 километра.
А если ногами?
Ногами 2,4. Ну, много что делает, это радует. Конечно, в прессе лучше отражать то, что плохое, ничего не делает. А то, что хорошего делает, обычно показывает час ночи. Это телевидение касается. А пчеловодство я уже занимаюсь лет 12. Мне от матери осталось 7 ульев, и тогда я решил, что... Надо заниматься, потому что это дело доброе, полезное. И мед – единственный продукт, который не портится.
Ну, вот у вас там баночки – это с прошлого года. На пчелах остановились.
Ну да, это дело такое доброе, полезное.
Но тоже требует большого труда.
Да.
И как еще... вы успеваете? Это еще и одна керамика чего стоит. Это же тоже говорят, что это
можно...
не для слабаков.
Можно и ничего не успеть. Можно только бежать, но это не обязательно. Мир можно насрать и шагая. Не обязательно бежать, это да.
Послушайте, я вот хотела еще спросить у вас. Я просто восхищена вот этим станком. Это же для графики,
нет,
да? Но я так поняла, что вы глину
раскатываете. Да, но это для выкатки пласта.
То есть глину вы раскатываете?
Да, да, я раскачиваю глину.
А где вы такую взяли?
А я заказал.
А где вы такие делают? У нас делают?
Да.
Станок сделан в Валмере.
Она все делает, даже самолеты делает.
Самолеты?
Да, я знаю пару фирм, которые делают самолеты. Только нигде это не рекламируется.
А почему?
Не знаю, такая политика. Это уже надо спросить.
Невероятно.
Да, да. Знаете, реклама нужна, огромная реклама, для вещей, которых трудно продать. когда у вас, скажем, целый контейнер какой-то ерундой, которую никому не надо, тогда точно надо рекламу. А так...
Кстати, сам Арнис особо рекламы не пользуется. Ему достаточно выставить свои изделия на Facebook.
Но это тоже так, относительно все. При большом производстве, да, это по-разному.
Ну, а мед тоже же продаете?
Да, да, постоянно.
То есть к вам люди прям приезжают?
Да, что? Да, основной, да. Но так, при возможности, зимой, как-то я организую индивидуальные поставки на дом, в Ригу. Но сейчас это даже не надо было. Мне очень много приезжает. Тут интересно. Русские люди, они любят гречичный мед. Тут
здесь растет гречиха?
20 гектаров.
А у вас своя-то земля есть здесь?
Своя, да, у меня 6 гектаров.
А что вы на ней делаете?
А я арендую. Я на ней живу. На гектаре я живу. Тут развожу пчелы. Остальное арендую. Для сельскохозяйственности. Для коров.
Сдаете в аренду?
Через один из входов в мастерскую вы попадаете на своеобразную выставку, где на полках изделия мастера. Огромные необычные блюда сияют зеленью и ультрамарином. В разводах причудливых кристаллических узоров, словно срезы гигантских драгоценных камней лазурита, яшмы или агата. Это странная, невиданная живопись, вводящая в оптические иллюзии.
Самое главное – вот эти удивительные ваши работы. Такой глазури я не видела нигде. И мне сказали, что вы какой-то потрясающий химик, что вы сами изобретаете эту глазурь.
Нет, но я сам делаю себе рецепты. Я не до того химик, чтобы я это не придумал. Это я учился с Америки. Один мой коллега в Эстонии работает в этом направлении. Он меня подтолкнул на это дело, очень вдохновил. И потом я учился с Америки, с одних авторов, которые это делают. И потом посмотрел, что их не так много, которые серьезно занимаются именно с кристаллическими глазурями. Их где-то человек 20 в Европе. Мы уже по интернету друг друга знаем.
Это сложная технология?
Да. Да, это непросто. Это связано с высокой температурой, с разными нюансами, там, сочетание красок, компонентов, химии и так далее.
Когда-то в детстве Арниса завораживали морозные узоры на стекле. Может быть, их он пытается воплотить в керамике?
Но пришлось делать то, что другие не могут сделать. Так просто.
А зачем вам это?
Это мне
интерес?
Приносит удовольствие, когда открываю. Это очень людьми нравится. Это что-то другое. Это как любого художника, ну скажем, он же не будет рисовать одну картину каждый день и продавать. Или в театре. Вы же не ходите на один и тот же спектакль каждую неделю. Так нам надо что-то новое показывать. Это наша задача.
А любимый цвет ваш?
Ой, очень трудно. Нет такого плохого цвета. Есть цвет, который... С кем он работает? Какой есть фон? Или какая вот композиция. Очень интересно. Я не отрицаю ни одного. Мне каждый интересен.
Но мне почему-то показалось, что лазурь. У вас вот такие лазурные тарелки. Причем
да.
Они такие большие, широкие лазурные тарелки. Как будто вот вы здесь выходите на край. Вот здесь у вас горизонт. Вот буквально около дома горизонт. И как будто вы видите это огромное небо, смотрите на него и все это переносите на эту тарелку.
Вы правильно сказали, что художник, он должен смотреть, что есть в природе. Потому что в природе есть все. Там так много вариантов, что... Когда-то один классик, который делал прекраснейшую живопись, сказал по желанию молодежи: меньше сидеть в кафе, а больше пойти природу и смотреть. Там, да.
У моря или у неба больше берете?
Везде. Везде. Смотрю, радуюсь. Зеленый, скажем, цветут одуванчик. Синие, желтые, зеленые, там поле, там коричневое, это там очень интересно.
Интересно, что многие делают вазы, горшки, а у вас все-таки большие блюда преобладают.
Ну, я тоже делаю и вазы, и горшки.
Нет,
тоже.
Ну это видно, и скульптурчики, и даже я видела шахматы.
Да.
Но все-таки тарелки, большие блюда, они
да,
как-то почему?
Да, они очень, мне нравится эта форма, это пространство сразу, пространство на глазури там появляется.
Сегодня мы были в Дунте, где познакомились с художником Гончаром и пчеловодом Арнисом Прейсом, который считает, что сельская местность особо подходит для гончарного дела, близкого земле, природе и вечности. Продолжение следует. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедела, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.